Ольга Смирнова. «След за тенью». Книга первая. Пролог. Под колпаком у Мюллера. Как он мог все от меня скрывать? Я же имела полное право знать то, что творится в моей семье. Но он решил по-своему, впрочем, как всегда. И что же теперь? Столько лет прошло. Как теперь все исправить? Все мое детство прошло под его тотальным контролем. Все эти годы, каждый вечер после ужина, я в деталях отчитывалась ему о том, как прошел мой день, а затем слушалась в его советы и замечания по поводу того, как правильнее было бы поступить в том или ином случае. Все эти годы мы жили изолированно. Мой круг общения тщательно им фильтровался и ограничивался. В первый год после того, как все случилось, круг этот состоял из него самого, Полины, нашей помощницы по хозяйству, и дяди Коли, начальника нашей службы безопасности. Вот, пожалуй, и все. Бесспорно, на то были причины. Он стремился уберечь меня от опасностей, реальных или надуманных, им неважно. Важно то, что с его гиперопекой все детство и юность я провела будто в капсуле, лишь изредка высовывая свой любознательный носик за стены нашего уютного и безопасного дома-крепости. Я даже не догадывалась о том, что происходит совсем рядом, в каких-то сотнях метров от его стен, за стенами поменьше, но в полной видимости из окна его кабинета. Единственным местом, которую я исправно посещала после того, как взбунтовалась против такой тотальной изоляции, была школа, куда на протяжении 10 лет меня отвозил и строго по расписанию доставлял домой дядя Коля. Так случилось, что с 7 лет воспитанием моим занимался Даниил Сергеевич Громов, мой дед по маминой линии. И сколько себя помню, он всегда ревностно оберегал меня от информации, который считал лишней или совершенно для меня несущественной. Но рано или поздно все меняется, а тайное всегда становится явным. Поэтому стоило мне закончить школу, как все начало проясняться. «Новые водные, значит», — пробурчал дедушка, когда я радостно сообщила ему, что поступила в универ. «Дедуль, ну ты чего, не рад, что ли?» Грустно улыбнулась я тогда, заметив одинокую морщинку у него на переносице. Она всегда появлялась, если что-то шло не так, как он запланировал.
«Рад, конечно, рад. Просто нужно будет продумать некоторые пункты по твоей безопасности, ввести коррективы», — устало ответил он тогда.
«Ну какие коррективы? Что еще может случиться? Уже 10 лет, все тихо, мирно». «В прошлом все, дедуль!» — попыталась я успокоить в тот день его паранойю.
«Не спорь!»
— в своей обычной авторитарной манере велел он тогда и, подумав, негромко проговорил.
«Теперь любая мелочь может выбить почву у нас из-под ног».
Я тогда не восприняла его слова всерьез, списала их на усугубившуюся с возрастом мнительность. А излишнюю подозрительность деда я привыкла объяснять для себя его военным прошлым и тем, что нам пришлось пережить в годы моего неспокойного детства. Но минувшим летом, уже после того, как обрадовала его своим поступлением в универ, я стала случайным свидетелем одного странного разговора. Он-то и заставил меня усомниться в уверенности о том, что все наши беды остались позади. Обычно дед вел деловые беседы у себя в кабинете, но в тот день мы горячо спорили в моей комнате о том, где мне лучше проживать. Дед считал, что безопаснее ездить на занятия из дома, а я бурно отстаивала свою идею поселиться в общаге. Вот на самой горячей точке нашего спора и раздался тот странный звонок. Мне показалось, дед тогда ответил на него машинально. Он молча выслушал собеседника и холодно предупредил.
держись от моей семьи подальше, или пожалеешь.
И, бросив мне «позже договорим», вышел из комнаты. Всю ночь после того разговора я прождала дедушку, не смыкая глаз. Но вернулся он только через 2 дня. Вернулся и с порога сообщил, что наш начальник СБ, дядя Коля, попал в аварию. В паре слов дедушка рассказал о его состоянии после инцидента, но все мои вопросы по поводу того странного звонка и о том, где он пробыл 2 суток, остались без объяснений. Спустя время произошло еще одно событие. На первый взгляд странное и совсем несерьезное, оно поставило мою прежнюю размеренную жизнь с ног на голову. События с того дня замелькали словно узоры в калейдоскопе, стремительно и непредсказуемо настолько, что порой я ощущала себя героиней шпионского триллера и наотрез отказывалась верить в то, что все происходит именно со мной, Катей Громовой, обычной первокурсницей медицинского вуза.